Всем добрый день. Программа «Одна» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. Все как полагается, все как обычно. Денек тоже припасен, книжка тоже припасена. Ваши вопросы уже сейчас прочла и на некоторые, может быть, сразу отвечу. Очень много пишут про «Оскар», что вот прямо сегодня «Оскар», поэтому сегодня надо говорить про кино. Не хотела про кино, я вообще не думала про «Оскар», если честно. Ну, если вдруг вас разбирает, я не знаю, я не видела ни одного фильма, сразу скажу, не могу принять участие в обсуждении. Значит, знающие люди пишут, что вы потеряли скромность совсем и все выставили на какой-то показ, поясните ситуацию, где показ. Вопрос смешной, дело в том, что вы так его сформулировали, что я не знаю о чем, и нельзя пояснить ситуацию, о которой я не знаю ничего. Поэтому, так, спрашивают меня, как организатор, мой район, сколько смогли выжить с этого корпоратива? Дорогой Эд, я вот как раз, когда сюда ехала в метро, я же выжила с корпоратива все, что могла, теперь на метро езжу. Так вот, я с большим интересом стала изучать свои собственные письма, которые я отправляла нашей дорогой Жене Большаковой, которая координировала все материалы для моих районов, то есть раздавала задания после того, как они были придуманы, и, соответственно, принимала тексты и отдавала их редакторам. Так вот, я всю свою переписку подняла за последние... Да, да, там 20-й год, в общем, все как полагается. За последние вот 3 года, касающиеся моего района. То есть я посмотрела просто заголовки готовых текстов и думаю, боже мой, как интересно. Вот здесь я писала во Владыкино, в номере про Владыкино я писала про Марию Ермолову, потому что она была там изначально похоронена. Вот здесь я писала там про это, вот здесь про то, здесь про Северный речной вокзал, здесь про... скульптора Воронихина, здесь про Каненкова, здесь еще про кого-то. Я вдруг вспомнила, боже, какой это был кайф. Что касается того, сколько я выжила с корпоратива, лично я вот эти номера, я не знаю, сколько их там у меня получилось в результате, но у меня были договоры там иногда на 2-3 материала. Было все очень просто. Если сколько тысяч знаков, столько рублей. Рубль-знак. Вот, собственно, столько я и выжимала. То есть бывало, что 3 месяца никакого задания, а бывало, что в один месяц мне нужно там в 2 или там, в 2 номера написать. Но обычно в один номер я писала один материал, там, в зависимости от количества знаков. Бывали совсем маленькие материалы, бывали побольше, там, 8500, там, 12 тысяч знаков. Вот такие варианты были. Так что за эти годы я действительно время от времени получала неплохую прибавку к своей жизни. Когда вот 10 тысяч, когда... 5. Ну, в общем, сильно наварилась, ничего не могу сказать, здорово. Но главное, что это действительно было большое удовольствие, просто как задача, потому что с той же Марией Ермоловой и с ее захоронением открылась такая бездна вообще отсутствующих сведений, что я даже нашла у себя в почте письмо, которое я, к сожалению, безответно писала в департамент культурного наследия, кажется, московский, с просьбой хотя бы намекнуть, а когда все-таки Марию Ермолову перезахоронили из Владыкина на Новодевичье? И кто, собственно, делал вот ныне существующий памятник? Потому что данные разнятся очень сильно, а с архивами какое-то большое напряжение. Ну, мне, к сожалению, не ответили, там много загадок и осталось. Но вот этими загадками, которые были связаны с каким-то конкретным домом, с конкретным биографией конкретного человека, вот этим я занималась с огромным удовольствием. Я просто уже полюбила, у меня уже в закладках стояла... Российская государственная библиотека, в которой есть в открытом доступе довольно много, например, путеводителей по подмосковным дачным местам разных лет и десятилетий, там еще каких-то вещей. Устав железной дороги, о которой я писала, вот там вот этот устав можно было с ним ознакомиться. Я для одного из районов, когда я писала про очередных дачников, а очень многие районы Москвы раньше были подмосковными, поэтому очень много было про дачников и дачи, и про выдающихся людей, которые на этих дачах жили в 19-м, главным образом, веке. И я однажды перелопатила вот такой том, по-моему, 900 страниц, ну, может, вру, меньше, наверное, 800. Огромный том писем, переписки писемского писателя Алексея Филактовича. потому что мне хотелось узнать, есть ли какие-нибудь, остались ли какие-нибудь записки, касающиеся его аренды дач. То есть я искала по всякой переписке, но, естественно, зачитывалась какими-то другими его письмами, но нужно было смотреть, когда он весной, в апреле, например, или даже в марте начинает посылать там телеграммы или какие-то записки или письма по поводу снятия очередной дачи, потому что вот в этот момент он жил в Москве, и, соответственно, каждую весну должен был быть озабочен этим вопросом. Очень интересно, честное слово, это просто было огромное удовольствие, и при этом за него еще и платили, да, это было... Это был суперкорпоратив для меня. Так, продолжаем разговор. Так, всем не хватает. Вы знаете, на самом деле, я что хотела вас спросить сегодня, я хотела вас спросить совсем не про кино. Я вот обратила внимание, что, ну, во-первых, многие пишут о том, что вот они, вот последнее время особенно было много всяких постов в соцсетях, там, что вот год как уехал куда-то. Или там еще что-то такое произошло. Но вот люди, которые просто полностью изменили всю свою жизнь и куда-то уехали в другую страну. Но люди, в общем-то, и до этого тоже часто меняли там местоположение, меняли не только квартиры там в одном каком-то городе, но меняли и города разные, там или из поселков приезжали в город и так далее. И у меня возник вопрос. Мне это неизвестно. То есть я все-таки в рамках одного города все время живу, и, соответственно, мои предки тоже в основном все здесь. И поэтому у меня такой проблемы нет. А у многих наверняка есть такая вещь, что нет ничего, как сказать, нет никакого вещественного свидетельства вот этих самых предков. У меня там, не знаю, в квартире есть вещи, которыми пользовались мои там бабушка и дедушка, прабабушка. Ну, причем буквально вещи, не то что там драгоценности. Но есть книги, которые они читали, или в которых они делали пометки, или которые им дарственные надписи там им писали их друзья и знакомые, родственники. Есть, простите, ложка деревянная для теста, которую вырезал мой прадед. Вот она есть, потому что и бабушка моя ей пользовалась. И, ну, в общем, какие-то такие вещи. Скажите, а у вас есть какой-нибудь предмет, который связан с историей именно вашей семьи? То есть принадлежавший каким-то вашим, может быть, уже давно ушедшим родственникам? Может быть, кстати, вот эти ложечки на зубок дарили когда-то. Может быть, у кого-то хранится. У меня, кстати, есть одна такая ложечка, на которой есть буквы СР, то есть Соколов Роман. Это и мой дед, и мой отец, их зовут одинаково. Так что, может быть, у вас есть такие вещи памятные, которые вы даже если меняете место жительства, берете с собой какую-нибудь, я не знаю, там, записную книжку, там, иконку, не знаю, что угодно. Если есть, напишите, мне просто интересно. А я пока перейду к разным другим историям. К разным другим историям и к деньку соответственно. Алекс спрашивает, где Алексей Алексеевич прячет клад. Вот и я тоже интересуюсь. Профукал весь клад Алексей Алексеевич. Но, кстати, вот в смысле книжек все его клады известны. У Венедиктова нет никакого золота, но зато есть номера журнала, посвященные каждому району Москвы, даже те, которые он издал сам после объявления его иноагентом. Это правда. У него наверняка есть все номера. Вот, у меня, кстати, многие тоже есть. Я недавно открыла всю... У меня есть полка, где стоят дилетанты, и, ну, не все, конечно, там какая-то часть. И есть полка, и рядом с ней стоят, ну, они такого же формата, они же такие же точно, мои районы, в основном те, в которые я писала, но не только. Я вдруг поняла, что не все есть. Многие мне бы хотелось найти, но сейчас уже где их найдешь. Так... Не оправдывайтесь перед всякими придурками. Я не оправдываюсь, Сергей. Я напротив, делюсь просто... спасибо большое всем этим людям. И тем, кто поддерживал, и тем, кто ругался, и тем, кто рассказывал, что вообще никакого журнала не было, или это была пропаганда Собянина. Я просто вдруг... Мне было очень приятно вспомнить, как прекрасно я проводила время. То есть у меня бывало даже такое, что я в панике, успею ли я сдать... Там же были дедлайны, это все было, в общем, довольно жестко. То есть нужно определенное количество знаков к определенному сроку и в общем, определенного качества. Поэтому нельзя было просто так левой ногой сесть и написать. А бывали случаи, когда у меня получалось, видимо, недостаточно продумано, и мне писал какой-нибудь редактор, который говорил, что вот процент заимствований у вас высоковат. Ты, значит, сидишь тут же, покрываешься струпьями, начинаешь все переписывать. Но, в общем, был у меня единственный, по-моему, случай, когда я могла, ну, немножко пропустить дедлайн. Был у меня такой... Я очень плохо себя чувствовала. Вот я думала, все, я не напишу, все, я умру. Но я собралась, и я помню, что вот этот день, когда я должна была сдать, он уже просто заканчивался. И я послала вот этой Жене вот этот свой текст в 23:58 приблизительно. Ну и выдохнула, думаю, все-таки дедлайн я выдержала. Я молодец. Так что мне, я очень благодарна людям, которые эти приятные воспоминания во мне возбудили. Так. У меня не 100 журналов, но часть районов я собрала, а часть собрала и раздарила. Анна, вот вы добрый человек и щедрый. Это называется душевная щедрость. Так, спасибо всем, кто пишет всякие приятные слова. Так, из этих 10 тысяч каждому журналисту сложились необходимые 500 000 000. Ну нет, нет. Рупрехт, во-первых, 500 000 000 сложились совершенно из всего, не только из зарплат. Да, да, там кто-то писал, вот, корректорам завышена цена. А что, не надо было корректорам платить? То есть как честный человек, издатель журнала должен корректоров прям по копейке найти, чтобы максимально дешево издать. Так что ли? А я очень рада, что корректоры получили в какой-то веке нормальный гонорар. Так же, как и те, кто писал. А писали все. Вот Орех вспоминал тоже, какие он писал тексты. Не знаю, Ксения Басилашвили, Алексей Кузнецов, который там участвовал и, собственно, в создании, так сказать, основных направлений, в выборе тем для каждого. Я про Кутузова писала. Я благодаря этому прочла полностью весь том биографии Кутузова из «Жизни замечательных людей». Ну, не скажу, что прям подробно-подробно, но так очень-очень плотно я прошлась по всей биографии Михаила Ларионовича. Так что, я не знаю, мне кажется, это просто вот одно из приятных воспоминаний моей жизни. Спасибо, что оно есть. Так, мой район стоит поблагодарить хотя бы за то, что журналисты в прямом эфире вели трансляции с московских митингов. Здрасте. Их журналисты, мой район. Вот у вас явно каша в голове. «Эхо Москвы» занималось трансляциями, в том числе с московских митингов и с разных других мероприятий. Корреспонденты наши работали, естественно, до тех пор, пока мы работали. А «Мой район» — это совершенно отдельная история. Имеется в виду журнал «Мой район». Так что, пожалуйста, все. Давайте оставим это. Так... Чего скрывать, пишет Илья. Порой гуляя по окольцам Ярославля, такие неожиданные названия улиц и переулков встречаешь. Илья, да если бы только о названиях шла речь. Но да, вот как начнешь копаться, интересоваться живописью, так и уверуешь в переселение душ. Да, чего только не узнаешь. Я совсем недавно, безотносительно всяких публикаций, совсем недавно я узнала, что станция Маленковская в честь не того Маленкова названа. А я вот не знала. Жила себе и думала, странно, нигде больше Маленкова нет, а вот станция Маленковская есть. Так это не тот Маленков, товарищи. Вот, видите? Я думаю, что с Ярославлем тоже может быть много интересного. Так, деревянная ложка, это я вам скажу весч. Алексей, ну, конечно, но только это не те деревянные ложки, которые сувенирные, знаете, лаком покрытые, потом этот лак вытирается очень быстро, и расписные, а просто вот, как это, со следами резца, скажем так. Ну, увлекались у меня родственники, особенно когда на дачу уезжали, резьбой по дереву. Это то немногое, что они в хозяйстве любили. Так. Письма старые, фотографии с надписями. Вот, видите, так, у меня от дедушки похоронка есть. Алекс, вы знаете, это тоже немало. Это тоже документ. Есть паспорт прадеда, пишет Евгений. Так, возвращайте. Это интересный плакатик. Послушайте, это не плакатик. «Петр, возвращаю территории» – это первая страничка «Дилетанта». В смысле, это обложка «Дилетанта». Это вполне реальный журнал. Это не просто плакатик. Так, у меня кастрюля из СССР есть. Ой, слушайте, ну у меня и стулья есть из СССР, и еще масса всякого другого. Ну, понятно, есть там фотографии, фотоальбомы, еще масса всего. А вот какая-то, может быть, такая небольшая памятная вещица, которую бы я взяла с собой. Вот я иногда думаю, что бы я взяла с собой, если бы мне пришлось вот совершенно точно, окончательно и бесповоротно покинуть то место, где я сейчас живу. То есть вот квартиру бабушки с дедушкой, собственно. Хотя она уже, конечно, отремонтирована с тех пор неоднократно, но тем не менее. Татьяна, у меня целый дом, музей, ну и, конечно, памятные вещи. Ну тогда вспомните, может быть, про какую-то отдельную вот вещичку. Вот. У меня есть медный вязальный крючок, который дедушка сам сделал для бабушки. Дедушка 1897 года рождения. А у меня прабабушка была 1896, а прадедушка 1892. Это по отцовской линии. Так, ладно, давайте перейдем к деньку, а то, слушайте, время-то. Итак, снимаю очки, ничего, что не видно. 11 марта, день восстановления независимости Литвы. Это акт парламента, который был в этот день подписан в 90-м году, 1990-м. По народному календарю Порфирий поздний. Если птицы к этому дню вернулись из теплых краев, быть богатым урожаю хлеба. Кстати, этот Порфирий – святитель архиепископ Газы, если вы не в курсе. 11 марта 1878-го, 145 лет назад, перед членами Французской академии впервые демонстрировали фонограф Эдисона. Мы должны это видеть, потому что меня изображение одного из первых фонографов просто поразило в самое сердце. Я-то думала, что ну, патефон, граммофон, ну что-то такое с трубой. А оказывается, это нечто вроде машинки для закатывания банок. Ну, во всяком случае, или тисков. Во всяком случае, так это выглядит. Так вот, демонстрировали эту самую звукозапись на фонографе, и академики... Случился ужасный скандал, потому что академики решили, что они слышали чревовещателя, и что их обманывают, и что благородный голос человека никак не может воспроизводиться презренной какой-то железкой. Вот железка вашему вниманию предоставлена. Кстати, в других академиях тоже с первоначала фонограф не пошел. В 1918 году, в этот же день, 11 марта, начался поход дроздовцев на Дон, а советское правительство переехало окончательно, видимо, из Петрограда в Москву, хотя тогда вроде бы это решение было временным, но до сих пор там. В Америке тем временем был зафиксирован первый случай испанки. Кстати, ВОЗ признал вспышку ковида-пандемии тоже в этот день, в 2020-м. Ну, не юбилей, но, тем не менее, совсем недавняя история перекликается с испанкой 18-го года. 205 лет назад в этот день родился знаменитый артист балета и балетмейстер Мариус Петипа. Я решила, что вы должны его видеть, поэтому его изображение я вам еще в качестве артиста балета предоставляю. Вы, наверное, наверняка помните, что во всех императорских театрах все время действия Мариуса Петипа, Мариуса Ивановича, он поставил какое-то несметное, бесчисленное количество балетов именно как постановщик, и практически все балеты, которые были поставлены и в Москве, и в Петербурге, и в главных театрах, они были вот как раз авторство Мариуса Петипа, человека чрезвычайно талантливого и очень-очень работящего, прямо скажем. Советский врач-инфекционист и организатор здравоохранения Глеб Ивашенцев появился на свет в этот день 140 лет назад. Кинорежиссер и сценарист, создатель фильма «Дети капитана Гранта», того самого, Владимир Вайншток, родился в этот день 115 лет назад. 90 лет исполняется итальянской актрисе Сандре Мило, а 60 – британской актрисе Алекс Кингстон, знакомый нам, например, по сериалу «Скорая помощь». Там она играла врача-англичанку. 12 марта – очень насыщенный день и во многих странах праздник. День обновления, день содружества, день молодежи, день республики, день посадки деревьев и день девочек-скаутов. Ну, скаут-гёрлс, наверное. В нашей стране тоже праздник. День работников уголовно-исправительной системы Минюста, то есть ФСИН. По народному календарю Прокоп Перезимний – дорогорушитель. В этот день, 410 лет назад, родился создатель регулярных парков в Версале, Фонтенбло и Лондоне Андре Ленотр. Вашему вниманию предлагается регулярный парк как раз в Версале, если я ничего не путаю, но их было огромное множество, и вот эти самые красивые геометричные парки, даже Сент-Джеймский, по-моему, и еще один в Лондоне, это все придумал и вот запустил, так сказать, в моду архитектор Андре Ленотр. Создатель первого синтетического красителя мавиина, химик Уильям Генри Перкин, появился на свет 185 лет назад. Причем краситель он открыл почти случайно в возрасте 18 лет, будучи еще, так сказать, юным химиком. 160 лет исполняется в этот день со дня рождения ученого, естествоиспытателя и мыслителя, академика Владимира Вернадского. Ну, Вернадский вообще, его трудно описать, все области науки, в которых он был заинтересован, вовлеченный, и в которых он размышлял, там учение о ноосфере и все прочее, но при этом еще портрет Вернадского у нас тоже есть, при этом еще отмечается, что Вернадский был сооснователем Украинской академии наук и первым ее президентом, поэтому в Украине, по-моему, и по сию пору есть тоже топонимы с именем Вернадского. Это вполне такой украинский, в том числе, деятель науки. Русский философ и социолог, доктор римского права Вениамин Хвостов появился на свет 5 годами позднее. Правда, жизнь свою окончил гораздо раньше, по собственной воле, еще в 20-м. И в записке написал, что не видит другого способа избавиться от советской власти. Вообще жуткая штука. 95 лет исполнилось бы американскому драматургу, автору пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф», и не только ее, Эдварду Олби. 70 исполняется борцу, олимпийскому чемпиону Павлу Пенигину и певице Ирине Понаровской. 13 марта. День революции в Гренаде. День слона в Таиланде. В Люксембурге фестиваль огня. По православному календарю чтут память Василия Дикополита, по-народному Василий Капельник, потому что часто бывает оттепель. В 1938 в этот день завершился процесс об антисоветском правотроцкистском блоке. К смерти приговорены 17 человек. 35 лет назад было опубликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Помните наверняка, кто застал перестройку, не может не помнить этой истории. И вот вам, пожалуйста, эта статья гигантская совершенно. Про нее есть очень подробная, как сказать, полемика. Вот журнальная полемика. То, что сейчас называется срачем, простите, тогда еще, как в 19 веке, называлось журнальной полемикой. Так вот, полемика была обширная, и вокруг этой статьи публикаций тоже большое количество, в том числе и публикации о том, где, собственно, там содержатся некоторые фальшивые утверждения, что тоже есть. 10 лет назад Папой Римским стал Франциск, то есть вот уже занял престол Святого Петра. Первооткрыватель кислорода, британский ученый Джозеф Пристли, родился 13 марта, 290 лет назад, а министр народного просвещения, сенатор и так далее, очень много должностей он занимал, граф Дмитрий Толстой, 200 лет назад. 185 лет исполняется со дня рождения итальянского писателя, автора «Спартака» Рафаэла Джованьоли, а 10 годами его моложе был русский физик, профессор Николай Шиллер. 135 лет назад, 13 марта, родился педагог и писатель, чьи педагогические приемы очень быстро перестали нравиться советской власти. Это Антон Макаренко. Я нашла его фотографию с воспитанниками. Наверняка вы читали педагогическую поэму или вообще что-либо, касающееся вот этих вот колоний, в которых Антон Семенович Макаренко работал. Но можно почитать и как советская власть определяла успехи педагога и, в общем, как она его гнобила. Тоже некоторая литература есть. 110 лет исполняется 13 марта со дня рождения поэта, автора двух государственных гимнов Сергея Михалкова. Философ и культуролог Григорий Померанц родился в этот день 5 годами позднее. 100 лет исполняется со дня рождения члена и руководителя хунты черных полковников Димитриса Иоаннидиса. Его пожизненное заключение, кстати, закончилось в 2010-м. 14 марта. Авдотья Плющиха или Авдотья Подмочи порог отмечается в день памяти преподобной мученицы Евдокии. Да, Авдотья и Евдокия – это одно и то же. 190 лет назад в этот день родилась первая американская женщина-стоматолог Люси Хоббс Тейлор. Ее портрет я тоже нашла. Она с большим трудом получила докторскую степень по стоматологии в 1866 году. Труд состоял в том, что она не могла поступить, собственно, в колледж для получения этой специальности, но таки добилась своего, хотя уже в этот момент частным образом практиковала. И как она писала позднее, люди поразились, что девушка готова забыть о своей женственности, чтобы учиться стоматологии. Ну вот, судя по портрету, как-то ей совершенно не обязательно было отдельно учиться женственности, стоматология этому совершенно не мешала. 20 лет она практиковала вместе со своим мужем. 165 лет исполняется со дня рождения русского ученого и арктического исследователя Эдуарда Толя, а ровно 10 годами моложе был юрист, священник и эсперантист Александр Недошивин. В 1913-м в этот день родился писатель, автор исторических романов и рассказов Георгий Гуля, а ровно 100 лет назад на свет появилась фотограф-документалист Диана Арбус. В 1933 году в этот день родились американский композитор Куинси Джонс и английский актер сэр Майкл Кейн. Решил найти его портрет. Вдруг кто-то забыл, как он выглядит, но наверняка вы его в кино не могли не видеть. Это к вопросу о том, что Оскар, там, кинематограф, вот это все. Так что здесь у меня тоже кинодаты, у меня тоже есть. И вот сэр Майкл Кейн к вашему вниманию. Это, конечно, его несколько более ранняя фотография, чем сейчас, но тем не менее. 75 лет исполняется актеру и режиссеру Билли Кристаллу, а 65 – правящему князю Монако Альберу II. Порноактрисе Саше Грей 14 марта исполняется всего-то навсего 35. И в одном из интервью она, кстати, заметила, что к насилию людей толкает не порноактриса и не порно, а государство. Смотрите, какой интересный современный мыслитель. Можно подумать об этом. 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты бельков. По русскому народному календарю Федот – снежный занос. Если метель, травы долго не будет. В 1848 в этот день началась Венгерская революция. В 1938 в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть, как пишет Википедия. А в Москве расстреляны фигуранты очередного процесса, включая Рыкова и Бухарина. Это, соответственно, вот приговор, который вынесли чуть раньше в рамках нашего сегодняшнего с вами денька. 45 лет назад советского гражданства лишены идеологические перерожденцы или идейные перерожденцы. Вот я специально нашла эту статью, потому что она просто блистательная и прекрасная. Если захотите, найдете тоже. Они, собственно, не лишены гражданства, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская в этот день, а, как вы сказать, они узнали о том, что они лишены гражданства, потому что они уже находились за границей, и вот сообщение о том, что они идейные перерожденцы, и гражданство им не положено советское, они увидели как раз 15 марта. 210 лет исполняется со дня рождения врача, основателя эпидемиологии и сторонника анестезии Джона Сноу. А 185 – со дня рождения композитора, виолончелиста и музыкального организатора Карла Давыдова. Шах Ирана, Реза Шах Пехлеви, появился на свет в 1878. Я специально пошла искать его портрет, потому что они все там Реза Шах, Шах Реза, Пехлеви. Это вот этот вот человек имеется в виду, который, по-моему, в 44-м, что ли, или 40. Ну, в общем, в 40-е годы умер. Это не тот, который Шах расписался в полном неумении, я так понимаю, немножко другой. В 1918-м, 15 марта, родилась певица меццо-сопрано Зара Долуханова, камерная певица главным образом. В 1933-м в этот день родились кинорежиссер Филипп де Брака и театральный художник Борис Мессерер. 85 лет исполняется актрисе Леонелле Пырьевой, 80 кинорежиссеру Дэвиду Кроненбергу, 65 телеведущему Владиславу Флерковскому, а 55 певице и актрисе Сабрине. 16 марта – День Республиканской гвардии в Казахстане, День памяти легионеров в Латвии и День ОБЭП, ОБХСС в России. Я уже даже не говорю про то, что я люблю эти российские праздники, они очень разнообразны. По народным приметам в этот день медведь просыпается и вылезает из берлоги, так что будьте бдительны. 220 лет исполняется со дня рождения русского поэта Николая Языкова. Нашла его портрет, их довольно много, в основном он выглядит всегда почти одинаково на всех портретах, он прожил всего 43 года, поэтому сильно пожилого Языкова нигде не найдешь. И, кстати, успел пройти путь от поэта «Разгула и свободы», о котором, по-моему, Пушкин говорил, что из его «Кастальского ключа» бьет не вода, а шампанское, до суровой критики западников и стихов под названием «К не нашим». Эти стихи тоже вызвали вот эту вот журнальную полемику. Герцен очень сильно отвечал Языкову, и, в общем, все вот это происходило. Но вот такая история. Это, кстати, совсем не редкость. Немецкий физик Генрих Кайзер, открывший гелий в земной атмосфере, родился 16 марта в 1853-м. А Фредерик Райнес, лауреат Нобелевской премии, открывший нейтрино, в этот день 1918-го родился. Актрисе, а затем монахине Ольге Гобзевой исполняется 80. Может быть, так навскидку по имени не вспомните, но вот я вам предъявлю ее фотографию, и вы тут же вспомните, что вы ее видели наверняка во многих фильмах. Опять же, возвращаемся к кинематографу. Есть у нас фотография? Все ли с ней? Вот, да. Во всяком случае, люди, которые видели советское кино, точно совершенно ее помнят. Она уже даже не монахиня, а, по-моему, игуменья сейчас. Об этом тоже есть публикация. Ее французской коллеге Изабель Юпер, кстати, в этот же день исполняется 70. 17 марта – День Святого Патрика в Ирландии, но отмечают его, как известно, не только в Ирландии. В Таиланде – День национального бокса. Название даже не буду воспроизводить, потому что ошибусь. По православному календарю – Святой Герасим. По-народному – Герасим Грачевик, наверное. Или Грачевик. Наверное, все-таки Грачевик. Если грачи прилетели, через месяц снег сойдет. Тоже бдите, пожалуйста. В этот день 1898-го, как уверяют, была опубликована песня «О соле мио». А, между прочим, эта песня не народная. Музыку к стихам Джованни Капура написал тоже итальянец по фамилии Ди Капуа. Но говорят, что находился он тогда в Одессе, потому что там были гастроли, и вот он как-то так, проезжая мимо, но почему бы не петь о солнце в виде неаполитанской песни, находясь в Одессе? Очень даже может быть. В 763 году в этот день, возможно, появился на свет арабский халиф Харун ар-Рашид, известный нам как Гарун аль-Рашид и, как бы это сказать, известный еще не как реальный человек, а как персонаж сказок «Тысячи и одной ночи». И вот, соответственно, сказочная иллюстрация к этому вполне реальному историческому персонажу. Но то, что аль-Рашид – это устаревшее наше произношение, нам когда-то объяснили, что, оказывается, вот в этих арабских именах все, что… Все, что на «а» начинается, вот эта приставка должна заканчиваться той буквой, с которой начинается следующее слово. Поэтому «ар-рашид» или «эр-рият» и так далее. Должно быть так. Может быть, я ошибаюсь. Но вот теперь у нас пишут «халиф Харун ар-рашид». В 1473-м, 550 лет назад, родился шотландский король Яков IV, женатый на сестре Генриха VIII, между прочим, что не мешало ему быть очень активным противником Тюдоров. В 1628-м в этот день родился скульптор Франсуа Жирардон. Сразу видно по его произведениям, что он поклонник классики, и это вот как раз одно из произведений его, которое вот вводит в заблуждение, когда видишь вот эти бесконечные совершенно в Лувре, и не только в Лувре, во всевозможных дворцах и так далее, видишь все эти мраморные статуи, каждый раз кажется, что это все какая-то Древняя Греция. Так, мы показываем нашего дорогого... Да, вот. Но это никакая не Древняя Греция, а вполне себе художник, родившийся в 1628 году. Просто это художник-классицист. Артист эстрады, поклонник и историк книги, библиофил и писатель Николай Смирнов-Сокольский появился на свет 125 лет назад. Журналист и писатель, автор повести о настоящем человеке Борис Полевой, родился 17 марта 1908-го. Ровно 130 лет назад родился артист балет... Ровно через 30 лет, что я говорю? То есть в 38-м. Родился артист балета Рудольф Нуреев. Ему бы исполнилось 85. 50 лет исполняется радиоведущему Сергею Стилавину. Вот, собственно, все, что я хотела вам рассказать. Я сразу же, так как мы уже перешли через половину, сразу же скажу, на какую книгу предлагают обратить внимание наши держатели шоп-дилетанта. Шоп-дилетант медиа предлагает вашему вниманию в рубрике «Большие книги» это издание Александр Дюма «Графини де Монсоро» в хорошем, качественном издании. То есть хорошая бумага, хорошая полиграфия, совсем неплохая, я бы сказала, обложка. Так что, пожалуйста, заходите, гости дорогие, если любите как старые, добрые, большие книги в хорошем переводе, в хорошем издании, хорошо сделанные, которые приятно держать в руках, то, пожалуйста, заходите. Но все там же, на shop.diletant.media, говорят, еще осталось несколько моих районов. Если кто-то вдруг такой любознательный, или именно этого района у вас не знаю, нет, а вам бы хотелось. Так что заходите. Их осталось, по-моему, 7 или 7 районов, да, всего. Так, возвращаемся к вещам. Александр Фомин. Оля, почему редко появляешься? Александр Фомин, даже не знаю, что на это ответить. Саня, что-то ты плохо за мной следишь, скажу так. Так, ну давайте. Все стали вспоминать, что у них есть из исторических, из семейно-исторических реликвий. Семейные реликвии, вот как. Так, деревянная ложка, да, это вещь. Письма, да. Так. Так, есть паспорт, понятно. Так, кастрюлька, да, это все есть. Мне доводилось менять страну, правда, без проблем с языком. Переезжала из Казахстана в Россию в 2004-м. Все сложилось хорошо, но с некоторых пор возникает сомнение в правильности того решения. Не совсем ответ на мое предложение, на мой вопрос, но тем не менее интересная история. У меня есть, да, вязальный крючок есть. Так, Анна, у меня стоит сундук, который дед привез с войны. Он всю жизнь стоит у нас на кухне во всех квартирах, куда переезжали. Дед привез этот сундук с книжками. Анна, а, простите, это значит, он трофейный сундук? Может быть, я не знаю, у него есть какие-то еще признаки, какого он происхождения. У меня, кстати говоря, из Восточной Пруссии, где дед после войны еще и остался служить, он не демобилизовался, есть такая фарфоровая пепельница с какими-то, как сказать, рекламного типа, с такими... как это сказать, с названиями некоторых компаний, которые там производили какие-то удобрения. Так, Дед Дмитрич, да, и ложечка на зубок, и молочник Карла Тильша от 1870 года. Дед Дмитрич, жму руку, класс. Так, золотую ложку я потеряла, грусть, печаль, пишет нам Анна Изау. Да, вот это действительно грусть, печаль. Они, кстати, бывали всегда не столько дорогие в смысле металла, но сам по себе металл не так, что это прям сумасшедшие деньги, а вот дороги как память. Это вот ровно тот самый случай. Все оставили и раздали, остались только фотоальбомы, зонтик папы и любимая книга, которую он мне дарил. По-живому, действительно. Хеликат, понимаю вас. Но зонтик, как это мило. Так. Я на дедушкиных лыжах катался 6 лет, пишет Илья. Даже в соревнованиях удалось у них поучаствовать. Добротные, деревянные, пропитанные смолой, дадут фору пластиковым. Ух ты! А говорят, они более тяжелые. Ну, с другой стороны, к чему привыкнешь? Так. Алекс пишет, еще была ткань, сотканная прабабушкой, но я ее где-то потерял. Слушайте, я очень долго носила вещи, которые вязала одна из моих бабушек, потому что она уже, будучи пенсионного возраста, она решила пойти на курсы вязания, никогда не вязала в жизни, и выучилась вязать, причем у нее было домашнее прозвище «Кружевница», потому что она любила вязать всякие такие ажурные там платки, какие-то, не знаю, там жилетки, кофточки, все такое как бы кружевное. У меня было несколько, и я их носила довольно долго. Так, но сейчас уже нет. У нас есть подсвечник Николаевской железной дороги, бронзовый, на каменной подставке. Инженер Андреев. Вот просто завитки берут. Не просто подсвечник, а Николаевской железной дороги. Но там же, наверное, какой-то есть оттиск. Ну, то есть вы знаете точно, что это такое. И кто-то из вашего семейства этот подсвечник заимел. Интересно. Так, если прочитать пропаганду Собянина, становишься Собяниным? Да, Алексей Уваров, конечно, конечно. Если проехать на МЦК, становишься Собяниным, потому что это же пиар Собянина, очевидно. Так, спасибо, что не бросили. Я вас не бросаю. Так, прекрасно. Оля, здравствуйте. Вы верите в глобалистов? Кто такие глобалисты? Это люди или какие-то мифические существа? Я не знаю, что вы имеете в виду именно в своем вопросе, но есть люди, которые придерживаются определенных взглядов, есть люди, которые придерживаются других взглядов. Наверное, часть из них придерживается глобалистских взглядов, и их иногда за это называют глобалистами. Ну, не знаю, может быть, это взгляды, касающиеся того, что мир глобален, и, в общем, нечего делить. Тогда я считаю, что это совсем неплохо. А если какие-то другие, то не могу сказать. Так, корректор по смете 690 тысяч – это нормально или завышено? Господи, какой... Что это 690 тысяч? Это что? Это сколько корректоров? Сколько часов? Сколько, черт возьми, текстов? Ну вот что вы приводите, какую-то сумму непонятную? Я не знаю, может я сама там заработала каких-то безумных тысяч, но я не в каждом номере была, и не все материалы там писала, поэтому не знаю. Николай, прекратите, правда, ну это какая-то глупость, ей-богу. Так, Марина Козлова пишет, на меня семейных реликвий не хватило, а те, кому они доставались, либо отдавали их, кому попало, либо теряли. Я чувствую боль в этом. Неужели ничего? Это очень грустно. Так, что за демарш? Почему ночной эфир был вчера, а не сегодня? Хольцер. Вот чего не знаю, того не знаю. Есть маленькая картина прадеда, бывшего военного, а потом учителя рисования в гимназии. Картина ездила с бабушкой в эвакуацию из блокадного Ленинграда и вернулась. Класс, Бёрд. Я просто рада. Да, хорошая реликвия. У меня тоже есть несколько картинок, рисунков. И даже не так давно в архивах нашла прадед, будучи еще гимназистом, видимо, и даже, наверное, совсем еще маленьким, писал, там по руке видно, что он еще довольно юн, написал в обычной тетрадке такой ученической, написал книгу о рыбной ловле, где, значит, у него есть отдельные графы, касающиеся каждой рыбы, которую он ловил, и описаны ее повадки, где лучше ловить, как лучше ловить. В общем, такая настоящая прям книга о рыбной ловле. Ну, рукописная, в единственном экземпляре. Тоже храню, не могу выбросить. Ну, как это можно выбросить? Так, у меня хранится скатерка и покрывало на кровать, вышитое еще моей прабабушкой, жившей в Украине. Мне 52 года. Оксана, понимаю, да. Вышивки тоже. Ой. Я, кстати, вот не помню. У меня еще от одного из дедов вышивка была. Он вышивал тоже какую-то крестиком. Подушка была с его вышивкой. У него такая изнанка была аккуратная. Просто завидую. Так, Елена Ревенко. Мне досталась кружка, которую моя бабушка привезла моему дедушке из Крыма в 1954 году. Она не есть надпись «Из Крыма» или там «Привет из Крыма». Так. Господи, плакатик с Петром Первым. Для чего там висит? Это реклама журнала «Дилетант». Слушайте, почему вы такие... Муму, почему вы нервничаете? Висит и висит, никому не мешает. Мало ли, могло висеть одеяло на стене, там еще что-нибудь. Для чего это мы должны видеть? Не смотрите. Прикройте. Знаете, вот экран очень легко можно прикрыть с одной стороны. Вот даже меня еще видно, а Петра не видно. Там даже написано в продаже вот с 21 января. Ну, как вы думаете, для чего это висит? Для того, что если человек хочет, то он может купить новый выпуск «Дилетанта». Так, ничего от предков не осталось, пишет Анна. Есть только один тяжелый старый фотоальбом, но там самое старое – это фото бабушек и дедушек с детьми, мамой, папой и тетями, дядями. На моих школьных фото он и закончился. Вы знаете, Анна, каждый раз вспоминаю, когда-то это было, я не знаю, 80-е, может быть, годы, мы с прабабушкой моей, Лидией Васильевной, сидели, смотрели какие-то тоже достаточно старые карточки, как тогда говорили. И я что-то ее спрашивала, там, а это? Она говорит, а вот это я уже не помню кто. А так, как любили в начале 20 века и в конце 19-го, любили вот эти массовые фотографии, когда там люди сидят на крыльце, там, не знаю, на веранде или где-нибудь еще на ступеньках, когда там вся семья собралась, не знаю, на пикник или еще что-нибудь. Вот такие вот прям массовые-массовые фотографии. И она мне говорила, Оля, все подписывай. Все же забудешь. Она прожила 100 лет, она знала, о чем говорила. Так что я вам всем тоже советую, если вы распечатываете какие-то фотографии, если вы там храните даже их в электронном виде, все равно не грех подписать. Даже если это какие-то просто поездки, пейзажи, напишите, какой это город, потому что спустя 10 лет вы откроете и будете туда пыриться совершенно бессмысленно и думать, господи, а где это было? Так что, да, это ценнейший совет. У меня есть деревянная ложка для правой руки, которую я вырезал сам. Вот умру, будет людям о чем вспомнить, пишет Митёк. Хотя вроде бы он же Евгений. Митёк Евгений. Это, знаете, древний род. У них так принято. Так, пригород Свердловска, 38 лет, Виктор Ломоносов. Прадедовский англо-русский словарь 33-го. Да, самый удобный из всех имеющихся. С историей семьи вроде не связан. Впечатление, что брат его в комиссионке покупал. Но уже связан. Слушайте, даже русско-немецкий и немецко-русский словарь, который кто-то из моих родственников, я подозреваю, что мама, аккуратно там нарезал странички, чтобы буквы легче находить. Знаете, как в телефонной книжке вот буковки были, так же в словарях некоторые делали. Это уже тоже семейная история. И даже просто книжка, у которой нет никакого экслибриса, там нет никакого оттиска какого-то семейного с гербом, а просто рукой написано. Там Л. Соколова. У меня вот прабабушка, например, могла на книге написать. Так что это... Однажды я, кстати говоря, нашла большой этот самый советский энциклопедический словарь, которым как раз вот прабабушка пользовалась. И там были вырезки, которые она из газет вырезала и вставляла там к нужной статье. Там были какие-то поправки от руки, потому что кто-то из людей, о которых там статья, уже умер, и она там ставила дату или еще что-то. Ну, это же, вы понимаете, да, это совсем, совсем другое. Так что все, что трогали руки ваших предков, это все вполне может быть семейной ценностью. Так, храню очень тоненькую серебряную чайную ложечку прабабушки с полустертым рисунком. Она была сломанная, пришлось искать лазерную пайку. Анна, ну оно того стоит. Вы знаете, даже вот ложки, которыми, я не знаю, варенье мешали, и они стирались об эти вот тазы. У них вместо их обычной формы уже прям стертые там грани. Это же тоже память, мне кажется, да. Руприхт. У моих предков была швейная машинка Зингер 1800 какого-то года. Работает у потомков до сих пор. Слушайте, а какая чугунина у этих зингеров? Какая красивая вещь, помимо всего прочего. Помимо того, что машинка хорошая. Так. Икона, ордена, домашняя утварь, книги 19 века. Немного, пишет Тимоша. Ну, хорошо. Все есть, в общем-то. Так. Анна пишет. Да, писали многие журналисты «Эхо», даже Майкл Наки. Да, правда. Это правда. Писали те, кому давали, предлагали, те и писали с удовольствием. Вот кого знаю, все писали с удовольствием. Поэтому ничего удивительного. Так, Борис Че. Самое дорогое – письма от мамы в армию и фотографии детские, дедушек и бабушек. Они, дедушки и бабушки, 1901-1906 годов рождения. Да. Слушайте, если у вас в семье хранятся бумажные письма, даже из вашего детства, это все равно здорово, мне кажется. Так, Эль пишет. В Луганской области живет сестра, у нее остались некоторые вещички от родителей. Судьба их весьма тревожит. Ох, я вас понимаю. Да. Спасибо, мне пишут, лучше бы вы больным детям помогли. Ольга, неужели вы думаете, что люди, которые ходят на работу и получают зарплату, или там пишут какие-то вещи и за это выступают, да, на концерте и получают за это гонорар, они тем самым перестают помогать больным детям? Это совершенно параллельные курсы, понимаете? Это как сказать, разные вещи. То есть, возможно, из этих же денег помогли больным детям, больным взрослым, умирающим, там, не знаю, бездомным собакам и так далее, очень многие люди. Это просто, как бы сказать, совершенно не значит, что все эти деньги пошли только на то, чтобы мы с Венедиктовым каждый день напивались шампанским просто до белых лошадей. Нет, это вот так тоже бывает. Ваш фанат Сергей нахваливает вас, а остальных называет придурками. По-моему, это дичь. Лис, мне очень нравится эта история. Не вижу, что писал Сергей. Но придурками никого не называйте. Никогда нахваливаете, никогда ругаете. Вообще, просто не делайте этого, будет лучше. Так. Пишут, с той войны деды привозили интересные, ценные вещи. Теперь нам готовятся. Муму, ну вы же знаете, что трофейные вещи привозили. Всякие разные трофейные вещи. Я не знаю, в деревнях даже там были у людей, которые, возвращаясь после Великой Отечественной войны, привозили всякое разное. Иногда нужное в хозяйстве. Иногда ценное, действительно. Ну, все, что угодно могло быть. Хоть чулки дамские, хоть, я не знаю, там какие-нибудь кожаные куртки, перчатки, что угодно, тазы. Некоторые, конечно, серьезнее подходили, кто мог привезти ковры и зеркала, но вот я таких, к счастью, не встречала в жизни. Так, Евгений пишет, а еще и обручальное колечко ручной работы ношу, которое дедушка подарил бабушке на свадьбу. Здорово, вот здорово. Так, Алекс. Так, картина, изображающая детей в лесу, собирающие грибы и ягоды. Вышивка гладью моей бабушки висит у нас на стене. Я ее очень люблю. Для сына это творчество прабабушки. Да, конечно. Так, Людмила пишет. О, Руприхт, прям ностальгия по эху. Интересно, где Стас Путильцев? Мне тоже интересно, но я боюсь спрашивать. Стас, если вы нас слышите, подмигните. Так, Всем друзьям советую взять бабушку, фломастер и кусок обоев, пусть нарисует семейное дерево. Базилио, ну, все зависит от бабушки, потому что, ну, фактически, я сейчас тоже, в общем, вполне в бабушкином уже возрасте, мне буквально еще лет 10 подождать, и я уже буду вот той самой бабушкой, которой вы призываете. Но чтобы нарисовать семейное древо, иногда бабушку можно трясти, не трясти, она может быть не в курсе. Ну, правда, это только кажется, что вы не в курсе, а бабушка-то все знает. Не обязательно. Но вообще, чем раньше вы начнете осторожно выпрашивать у еще живых и здоровых родных и близких, кто кому кем приходился, как кого звали, откуда кто приехал, кто на ком женился, и записывать это в отдельную книжечку, тем больше шансов, что к концу вашей жизни вы сможете своим внукам и правнукам объяснить, откуда вы пошли. Так, чугунный утюг. Универсальная штука. Джентльмен, я вас понимаю. На все случаи жизни. Хочешь, капусту ей придави. Хочешь, нагрей на плите, будешь гладить. Хочешь, прижми что-нибудь, чтобы дверь не закрывалась. Согласна. Я уж не говорю про всякие агрессивные возможности чугунного утюга. Михаил Раскин. Евангелие 1810 года. Иногда открываю. Класс. Вот это серьезно. Зоя пишет, нашла фото бабушкиной семьи из Варшавы до того, как они все оказались в гетто там же. Храните, слушайте, храните, это просто уникальный артефакт и семейная реликвия. У меня есть, седой киевлянин, у меня есть фото августа 43-го, где мама маленькая. Интересно, что сфоткал солдат вермахта и принес маме. И так было, да, всяко было, правда. Тимоша, а мне, жителю Щукина, журнала не досталось. Тимоша, у меня есть два. С Курчатовым. Потому что мне досталось, мне положили в ящик. Кстати, если вы бы обратились в управу, возможно, вам бы и дали. У нас в подъезде как-то свободно валялось. Так, Журавлева тоже миллионщица. Какая? Ну, конечно, Крендель Буратино. Практически одинаковые мы с ним миллионщики. Вы же видите, мы, как сказать, выглядим соответствующим образом. Так, Алексей пишет. А вот еще Вил пишет. Древние игрушки елочные есть. Да, игрушки у меня тоже есть. Очень даже старинные. Алексей пишет, еще в Москве в семье хранится подарок. Картина-миниатюра от Марины Шаляпиной, дочери Шаляпина. В последний свой визит она подарила одному из наших родственников, с кем была знакома долгие годы. Алексей, круто. Вот это круто. Так, а мы в армии 91-й год звонили домой по телефону без циферблата. Били очень быстро по отбойным клавишам. Алексей, не знаю, о чем вы. Так, здравствуйте, Ольга. Вы знаете, кто у Венедиктова парикмахер? Иван? Нет, не знаю. Когда-то, когда еще жива была его бабушка, прекрасная совершенно, с которой я тоже была знакома, она его стригла. Потом не знаю, как-то все. Так, у бабушки осталась финская швейная машинка с ножным приводом. Сосед умоляет продать, отказал. Дальше вот, видимо, по-фински название этой самой машинки, но я прочитать не могу. Наташа, 44. У меня есть вологодское кружево, связанное моей прабабушкой Анной, которую я уже не застала. Наталья, это просто супер. Я надеюсь, что вы умеете хранить такие вещи, потому что очень жаль, когда все это ж не, действительно не серебро, не камень, поэтому надо его, конечно, беречь. Так, все вдруг больными детьми озаботились, я гляжу. Да-да, Алексей, конечно. Еще даже мне понравилось такое заявление, что вот журналы издавали, а небось в этих районах ни школ, ни больниц нет. Нет, школы и больницы в Москве в основном есть. Так что, ну просто это по другому бюджету проходит, насколько я знаю. Так, есть набор стереофотографий, древние устройства с откидной ручкой и линзами для их просмотра. Фото конец 19 века, начало 20-го. У меня есть несколько таких вот стеклянных снимков. Ну, то есть вот прям стекол с нанесенными на них снимками. Одно или два. Ну, как с ними обращаться, как их повесить, что с ними делать, мне, к сожалению, непонятно. Артем интересуется, почему по три жемчужины. Потому что наша дорогая коллега Аня Шевченко так сделала. Вот она захотела сделать вот так. Это, как вы догадываетесь, даже не искусственный, а настоящий фальшивый, подлинный фальшивый жемчуг. Ручная работа, между прочим. Методичка интересуется. Ольга, у вас был инсульт? Насколько я знаю, нет. Так, бабушка выбросила всю переписку с мамой, в которой описывала, как я расту. Мама жила в другом городе, ежик в тумане. Вот беречь надо такие вещи. К сожалению, да, бывает, люди обручальные кольца, психанув, решив развестись, выбрасывают в окно или в речку. А потом все говорят, о, тут были такие красивые, там на них слова были написаны. Да, такое тоже бывает. Кто спрашивал, как Ольга отметила 8 марта? Спасибо, Юля из Минска, да. Я не отмечала 8 марта, но тоже все было в порядке. У прабабушки был корень женьшеня, прожила 100,5 лет, но как использовать, не сказала. Базилио, моя тоже прожила 100 лет, безо всякого женьшеня, если честно. Но есть один совет. Вот сколько я ее помню, никогда никого не ругала. Плохими словами, там, завистью и вот этими всеми вещами люди очень сокращают свою жизнь. Это так, хозяйки на заметку. Меня зовут Ольга Журавлева. Огромное спасибо всем, кто написал. Очень интересно покопаться было в ваших, так сказать, семейных архивах и воспоминаниях. Всем большое спасибо.